говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Экологические последствия запуска Заромакской ГЭС в Северной Осетии. И столетие Дарвиновского музея в Москве. В конце этого года может начаться запуск воды на Заромакской ГЭС в Северной Осетии. В республике делают большие ставки на этот объект, с началом работы которого надеются решить проблему дефицита электроэнергии на Северном Кавказе. Об экологических аспектах строительства рассказывает Любовь Чижова.
Заромакская ГЭС – типичный советский долгострой. С переменным успехом ее возводили более 20 лет, и только в последние годы процессы ускорились. Строительство тормозило не только отсутствие денег, но и активные выступления местных экологов. Они обращали внимание на сейсмическую опасность территории, на которой располагается ГЭС. Говорили также о слишком большой зоне затопления, в которую попадали много сел и даже маленьких городов. Одним из самых активных противников строительства ГЭС был известный северо-осетинский ученый, эколог Борис Бероев. Но в последние годы он резко изменил свое мнение. Теперь он считает, что против ГЭС выступают неинформированные дилетанты. По мнению ученого, если высоту плотины станции понизить с 80 метров до 40, то все неприятные последствия деятельности ГЭС станут незаметнее.
Это горная часть Северной Осетии, называется Заромакская котловина, на реке Ардон. Это одна из трех ГЭС, которая будет строиться на перспективу вот на этой реке. Это очень необходимо не только Северной Осетии, но всему Северному Кавказу. Имеется в виду, что Северный Кавказ – один из районов с большим дефицитом электрической энергии. И поэтому в современных условиях, когда органические виды топлива нежелательно использовать для энергии, желательно использовать энергию горных рек. Я никогда не был против. Я против того, что там хотели строить плотину 76 метров, и тогда затапливались за большие площади земель. Сейчас мы, экологи, значит, по этому вопросу высказали свое мнение, строится до 40 метров. Такая плотина вполне реальна и для работы ГЭС, и для тех проблем, которые экологи, в том числе я, поднимали в прошлом.
А говорят, что там сейсмоопасная территория.
При плотине в 40 метров такая опасность многократно ниже, чем при плотине 70 метров.
Жители Северной Осетии за или против строительства Заромакской ГЭС?
Жители Северной Осетии просто плохо информированы тем, что Северная Осетия имеет собственную энергию только 16%. Все остальное получаем мы извне. При полном окончании Заромакской ГЭС мы будем иметь 85% собственной энергии. Так что жители, наши дилетанты, против, а умные люди за то, что здесь строится.
На самой Заромакской ГЭС мне не захотели открывать подробности строительства и работы станции. На официальном сайте компании я нашла следующую информацию. Заромакская ГЭС представляет собой каскад из 4 гидроэлектростанций с суммарной мощностью 572 мегаватт и выработкой электроэнергии 1,5 миллиарда киловатт в год. Отличительной особенностью каскада является наличие одного водохранилища. Здесь же есть данные о том, что пока потребность в электроэнергии по Северной Осетии за счет собственных энергоресурсов покрывается менее чем на 20%, а после ввода Заромакской ГЭС в эксплуатацию дефицит электроэнергии снизится с 80% до 30%. К сожалению, на сайте я не нашла данных о высоте плотины станции, те, которые есть, крайне противоречивы. Борис Бероев говорит о 40 метрах, а его оппонент, археолог Людмила Габоева, о почти 80. По ее словам, именно на этом варианте и решили остановиться. Как местная жительница, она с тревогой думает о сейсмоопасности района, в котором будет ГЭС, о возможных климатических изменениях. А как археолог и директор Республиканского научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры волнуется за территорию, которую скоро затопит воды ГЭС. Там в результате недавних раскопок были обнаружены культурные слои эпохи мезолита. Людмила Габоева обещает стоять за них насмерть.
Обнаружились памятники от 10 тысяч лет до нашей эры, начиная от археологии, кончая памятниками новейшего времени. Вот, например, значимость такого памятника, который был известен с 80-х годов как Тмильское городище, потому что сейчас там нашли не только слои 10-12 века, и мы могли лицезреть туда, просто паломничество студентов, школьников совершалось, потому что мы могли увидеть строение, жилище Алан 10-12 века. А сейчас там культурные слои начали работать над ними, которые относятся к эпохе мезолита. Это 12-10 тысячелетия до нашей эры. Вы понимаете?
А вы пытались донести свою позицию, свои опасения до тех, кто строит Зарамакскую ГЭС?
Конечно. Но дело в том, что республики знали в 70-х годов, что эта территория будет затоплена. Но в прошлом году мы все-таки настояли на том, чтобы провелись вот эти разведки, в ходе которых были выявлены новые памятники. И мы тогда стали биться за то, чтобы эти работы по сохранению, спасению объектов, прежде всего археологии, состоялись. То есть мы не позволили строить водохранилище, готовить это ложе под затопление, не проведя полномасштабные обследования и не проведя эти спасательные раскопки. Вот этого мы добились. Сейчас, в прошлом году, вдруг появилась вот такая идея, и она стала так вот спонтанно, очень интенсивно развиваться, не идея, а проект, вернуться к прежнему проекту, то есть повысить отметку затопления 1730. Высота плотины 79. Понимаете, мы провели обследование на высоту плотины 39 метров, а тут 79. И тогда, конечно, зона затопления, она значительно расширится. В данном случае больше всего слышны голоса как раз историков и археологов. А вот экологи, геологи, если они в 90-е годы достаточно активно выступали и ставили вопросы, насколько это безопасно для жителей республики, там расположены рабочие поселки, Нузал, Мизур. Сейчас пока не слышно голоса экологов.
Что вообще в республике говорят простые люди, обычные, не ученые, не экологи? Они за строительство, они против строительства?
Конечно, очень не хотят уходить из зоны затопления те немногочисленные семьи, которые там все еще живут. У населения, понятно, можно делать акцент на сохранении историко-культурного наследия. Тут мы бились как могли. Но людей, понятно, что в наше время, прежде всего, беспокоит, во-первых, уход под воду такой территории, изменение климата, сейсмическая опасность. Несомненно, вот там башня в горе, башня Гагиевых, она же обрушилась, ее вот там угол, обрушился в ходе недавнего небольшого землетрясения. Я не считаю необходимым и нужным повышать высоту плотины до 79, чтобы повысить ее эффективность. Думаю, что там вопросы себестоимости и другие толкают на реализацию другого вот этого, возвращения к прежнему проекту. Но, с другой стороны, аргументы о развитии, экономическом там обновлении всего нашей республики, ну, рассматриваются и эти вопросы, потому что мы понимаем, что и работы многим не хватает, и, понятно, есть нужда в электроэнергии. Но, повторяю, нельзя так просто интенсивно двигаться вот новой стадии проекта. Надо все равно все еще обсудить и делать это публично. Мы-то будем стоять насмерть, историки и археологи. Мы не позволим затопить наши памятники. Но пусть, может быть, независимые эксперты и дадут заключение, как в сейсмоопасном районе строить такие грандиозные плотины. И я бы назвала позицию общества очень настороженно. Вот это повышение отметки. 79 – это уже слишком.
История Зарамакской ГЭС в Северной Осетии не отличается оригинальностью. По словам Алексея Книжникова из Всемирного фонда дикой природы, подобные истории характерны для многих станций, которые начали строить в советские времена.
Это тенденция, и она вносит просто такой системный характер. Есть несколько причин для этого. Но в качестве примеров других – это возобновление строительства Богучанской ГЭС, которая была заморожена тоже вот в советском времени, и возвращение к проекту строительства ГЭС на Нижнетугунске в Красноярском крае, которое в советское время называлось Туруханская, а сейчас ей присвоили название Ивенкийская. Но суть не меняет. Это, на самом деле, достаточно, пожалуй, самый такой одиозный проект из всех проектов, которые вот мы сейчас видим в развитии, потому что там просто колоссальная зона затопления. Пока, так сказать, проект документации нет, но по нашим оценкам там порядка миллионов. Это связано с тем, что сейчас у нас начал развиваться такой новый вид бизнеса, часто государственный, когда, по сути, частный бизнес находит возможность получения государственных инвестиций в энергетический компонент своего бизнеса. Это, например, свойственно для алюминиевых и горнодобывающих проектов, где энергетическая составляющая, во-первых, она серьезно влияет на себестоимость, а во-вторых, в труднодоступных районах просто часто недостаточно возможности по энергообеспечению, и тогда вот строительство ГЭС, оно становится, можно сказать, единственным способом решить эту энергетическую проблему. Я не знаю, вот как конкретно по Северо-Осетинскому случаю, Но вот по многим восточно-сибирским проектам именно это является основным стимулом для развития строительства ГЭС.
Чем определяется целесообразность строительства ГЭС в том или ином российском регионе?
Дело в том, что есть такой процесс, как инвестиционная программа РАО-ЕС, которая разрабатывается, это государственная корпорация энергетическая, а потом согласовывается с заинтересованными ведомствами. Ну, в данном случае главное это Минпромэнерго и Минэкономразвитие. И только вот буквально в последние месяцы общественные организации смогли хоть как-то стараться вот включиться в этот процесс принятия решений в рамках этой программы. Пока, в общем-то, мы особо не преуспели, но хотя бы знаем теперь, кто там ключевые игроки, и уже находимся в ними в стадии, по крайней мере, переговоров.
К строительству ГЭС какие у экологов претензии?
Претензии есть, и на самом деле как раз сейчас, вот в ближайший месяц, мы согласуем окончательно такой документ, который условно называется «Позиция или платформа российских экологических организаций по электроэнергетике». И там есть конкретная наша вот позиция по проблеме строительства гидроэлектростанций. Мы говорим, что крупные равнинные ГЭС не следует строить, а горные можно строить только с учетом минимизации социальных экологических воздействий. Поэтому вот для крупных равнинных ГЭС наша позиция, что им вообще в силу ряда причин, в том числе и экологических, они не должны быть включены в инвестиционную программу.
Как вы думаете, у людей, у местных жителей нужно спрашивать мнение, надо строить здесь ГЭС или нет? Или это все-таки вопрос государственной важности и мнение людей знать не обязательно?
В данном случае мы в какой степени выражаем мнение людей, так сказать, с экологической точки зрения, но есть и другие проблемы, которые, пожалуйста, вот по Волжско-Камскому бассейну, они именно людьми и озвучиваются. Это, скажем, проблемы подтопления или негативное влияние сбросов на биоразнообразие, там, на, в первую очередь, на рыбные запасы. Поэтому, конечно, обязательно.
По мнению Алексея Книжникова, электроэнергетическая отрасль должна стать более открытой. Люди вправе знать о возможных опасностях, которые могут возникать при строительстве и работе объектов. И последнее слово «быть или не быть ГЭС» должно быть за ними.
Об экологических последствиях запуска Зарамакской ГЭС в Северной Осетии рассказывала Любовь Чижова.